Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, 8 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 19-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вроде бы 4 балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Но сразу из актуального: суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска. Сотрудник частного охранного предприятия «Сириус А» Олег Ермолов останется под стражей до 14 января. Ранее суд избрал аналогичную меру для гендиректора ЧОПа Сергея Андрющенко. По версии следствия, он допустил к работе охранника без лицензии, который пропустил в здание вооруженного студента. И напоминается, что 14 ноября 19-летний студент строительного колледжа Благовещенска пришел на занятия с охотником ружьем и открыл огонь. В результате погиб один человек, трое пострадали. Полицейские, которые прибыли на место, вступили в перестрелку со злоумышленником. Тот покончил с собой. СКР возбудил 3 уголовных дела, и по предварительным данным причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Мне вот интересно, а в чем вина охранника конкретно? Ну, то есть, если его берут без лицензии на работу, я, в общем, понимаю, кто виноват. Он-то в чем виноват? В том, что у него нет лицензии? Ну, так его взяли же на работу. Или он должен был изучить всю документацию, которую он должен был... Или вина его в том, что он пропустил, но он мог чисто теоретически не заметить, а он мог чисто теоретически заметить и испугаться, ну и много разных вещей. То есть мне интересно, вот, а вина охранника здесь очевидна или нет? Ну, мне просто хочется разобраться в этом вопросе чуть-чуть вот так вот. Нужно найти виновного, пишет Александр. Да, особенно плохо, когда виновный сам себя убил, да? Так вот, в итоге возникает вопрос, а кого же судить, кого наказать, над кем учинить расправу? И вот охранник, видимо, да? Так, нашли козла отпущения, пишет Дмитрий Полонский. Слили охранника, героя, пишет подозрительная сова. Ну, а с другой стороны, скажите, пожалуйста, доброе утро, а почему в 8.06 начало, а не 8.00? Где наши 6 минут эфира? Неурмансер, вообще-то в 8.00 начинаются новости, и так было всегда. Всегда. А потом несколько идет анонсов, а потом начинается программа. Программы любые у нас начинаются не в нули, потому что там новости, а, например, там 8.05, 8.06, ну, в зависимости от того, насколько долгий был выпуск новостей. Я надеюсь, я исчерпывающе ответил на ваш потрясающий вопрос. Но теперь вот я хочу про охранника все-таки выяснить. Алло, здравствуйте.
Утро доброе, майор. Ну, действительно, охранника сделали просто козлом отпущения. А вопрос, допустим, как к тому же участковому, а он проверял этого товарища на предмет, как он хранит оружие, зачем он вообще его приобретал. Это первая их основная задача, это у сотрудников полиции, участкового. Но, к сожалению, этой службы практически уже нет.
Но, с другой стороны, охранник зачем нужен? Вот, например, в школе или вот в колледже, или в университете, или где-то еще?
Если честно, мне вот это очень сложно, особенно при главных школах, когда у них там пропускной там режим по карточкам, но, во-первых, лезть, вылезать сумки, что-то шмонать, проверять, они не имеют права. Поэтому требовать от него вот таких соблюдений, причем утром, допустим, когда в школу, в колледж идет, особенно колледж, это ребята там 16-17, там толпа валит.
То есть я правильно понимаю, охранник в таких заведениях нужен только для одного: нажать тревожную кнопку, когда стало тревожно.
В принципе, да, потому что ружье пронести под курткой, когда тот же ИС-81, который у него был, у меня есть такой, ИС-81 полстерьер, у него длина всего-навсего 80 сантиметров, там, 90. Элементарно, его не заметить вообще. Если захотел, пронес, ну, не можно же всех шмонать.
Ну, я понимаю, но там был ИС-81, насколько я знаю, это большое помповое ружье, его спрятать довольно сложно, но понятно. А Трутневский говорит, при этом охранник-то не имеет права проводить досмотр личных вещей, а парнишка ведь не открыт ружье нес. Ну, то есть у него получилось спрятать это ружье. А там камеры не было, что ли, чтобы посмотреть, как он его пропустил? Может, он спал, когда товарищ с ружьем прошел, СЛД говорит. Может быть, надо вот смотреть. Ружье ведь не в... Ну ладно, Сергей, я не могу это прочитать. Мало ли чертеж... Не понимаю. Вопрос, когда уже научимся? Керчь прошли, а вот это не там. У меня в школе у дочери стоит женщина-охранник. Макс Панфилов говорит. Почему? А вы думаете, женщина и мужчина, это важно, да? Ну, с другой стороны, я понимаю. Вроде бы, когда стоит мужчина, есть какая-то надежда на его физическую силу и подготовку. С другой стороны, если бы охранники могли стрелять, например, на поражение в плохих ребят с оружием, то тогда значение имело бы не физическая форма, а подготовка стрелка самого. Ну, я имею в виду охранника. Но я так понимаю, что подготовка охранников у нас оставляет желать лучшего, это первое. И второе, представьте себе ситуацию, когда кто-то заходит с чем-то неположенным в колледж или школу, и охранник в него стреляет. А оказывается, что он и вот этот, якобы злоумышленник, и не собирался никого убивать. Но он с ружьем пришел и с ним собирался уйти. Не знаю, он любитель охоты, допустим. Он пришел с ружьем и собирался с ним уйти. Он не собирался никуда стрелять. Охранник его застрелил. Как вы думаете, что будет у нас в СМИ происходить? Как вы думаете, что будет говорить по этому поводу общество? Будут ли этого охранника хвалить за его успешную работу? Или его линчуют, скорее всего, прямо там, ну, на месте, порвут на части? У меня есть предположение, что на месте и на части прямо и такие и порвут. Поэтому остается невыясненным все-таки функция охранников в этих учебных заведениях. Я предполагаю, что она заключается лишь в одном. Если вдруг что-то происходит плохое, он должен нажать на тревожную кнопку. Вот и весь охранник. Вот и весь охранник. Более ничего. В бар ведь зашел пьяный с ружьем. Охранник 18-летний его остановил. Не побоялся, пишет Константин. Но он открыто заходил. Вы про это видео, которое я публиковал у себя в Телеграме, насколько я понимаю. В метро попросили рюкзак пропустить через ленту рентгена. В нем травмат был. Вопросов не было, пишет Николай. Ну, подумаешь. Не автомат Калашникова же, да, правда, Николай? Вину в произошедшем в школе Колумбайн хотели повесить на Мэрилина Мэнсона, потому что эти ребята, которые пришли с оружием, слушали его музыку. Гениально. Тут немного похожая ситуация. Хотят повесить на охранника, пишет Шнайдер. Это не охранник, а сторож, по сути, пишет 85-й. Так, Роман... это, видимо, в прошлую программу, видимо, пришло, да, только сейчас. Пропустил момент. А где купил? Этих людей задержали, пишет Макс. Макс, говорят, что у него все было по закону оформлено, у него были документы, поэтому претензий к тому, кто ему продавал оружие, быть не может. Если ты приходишь в оружейный магазин и у тебя есть справки о том, что ты имеешь право владеть оружием, то какие, в общем-то, проблемы? Либо вы думаете, что он мог купить с рук на руки, да? Но опять же, у него все в порядке с документами. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вот смотрите, у нас как бы, да, каждый убийца ест... там, да, пьет молоко, это значит, что нужно запрещать молоко, это значит просто к чему? Начнут опять наезжать на владельцев оружия.
Ну нет, вот. Пока наезжают на охранника.
Ну, на охранника, хорошо. А теперь вот смотрите, у меня вопрос. А есть хоть один факт, где охранники предотвратили пронос оружия в учреждение какое-либо?
У меня на памяти вот. Нет, но, возможно, он существует.
Вот, и у нас получается так, что каждый раз, когда происходит такая ситуация, встает вопрос об охране.
То есть получается, у нас охранники, если этого охранника сейчас осудят, например, это такая работа, когда, если повезет, заработаешь денег, если не повезет, сядешь в тюрьму.
Ну да, потому они выполняют же свои обязанности. То есть ни разу еще такого не было, но вот, по крайней мере, нигде не слышал о том, чтобы предотвратили такую ситуацию.
Угу.
То есть если бы хотя бы там, грубо говоря, 50 на 50, не знаю, один к трем, да, выявляли бы такие ситуации, но нет, каждый раз проносят и каждый раз стреляют.
Mm-hmm, да, да, спасибо большое. Роман Партизан, видимо, не понял моего сарказма и решил все-таки уточнить. С травматом, он говорит, нельзя заходить в метро. Да, Роман, все правильно, но это был сарказм. Когда я сказал, это же не автомат Калашникова, понимаете, да? Но чтобы усилить комический эффект, я готов сказать, ну это же не танк. Я задерживал вас, Танкина, с оружием, пишет Панк 13. Расскажите нам. Вот вообще, охранники нам пускай позвонят и объяснят. Вы вообще чем занимаетесь там? Вам что можно, что нельзя? Вы на что имеете право, на что не имеете права? 7373948. Сейчас звонят охранники. Вам что разрешается сделать? Вы зачем стоите возле этих всех рамок, металлоискателей? Ну что это такое? 7373948. Зачем вы это делаете? Алло, здравствуйте.
Алексей, извините, не охранник, но о том, как можно пройти мимо рамок.
А может, не будем рассказывать охраны? На всякий случай, потому что вдруг нас сейчас услышат плохие люди и пройдут потом.
Ой, вы знаете, очень печальная ситуация. На самом деле, с двумя травматическими пистолетами провожал в очередную командировку меня мой бойдед. Совершенно спокойно прошли мимо металла рамок на Казанском вокзале, мимо огромной толпы охранников и сотрудников милиции, и никто не обратил внимания.
Даже полиции, я бы сказал.
А, да.
Что там милиция?
Простите, живу прошлым веком, стара.
А вы зачем носите с собой травматы, простите?
Не я ношу травматы, это носит мой бойдед.
Дед?
А травматы, да, бойдед. Ну, то есть у молодых это бойфренд, а у тех, кто в моем возрасте,
бойдед.
Это уже бойдед.
По голосу я не могу определить ваш возраст, поэтому я не совсем понял сначала.
Сори, это неологизм.
Хорошо.
Так вот, Алексей, травматы носят, мы с вами беседовали по поводу человека, который зарезал ножом пешехода. В общем-то, носят, скорее всего, для того, чтобы было чувство защищенности и какой-то успокоенности. Тем более, что получение лицензии на все это достаточно сложная процедура, если ее проходит легально. Поэтому владельцы оружия – это в основном уравновешенные и психически здоровые люди. Вот, это как бы первый вопрос. Второй вопрос – зачем у нас тратятся миллионы рублей на так называемую охрану и так называемые меры безопасности, которые у нас находятся на железнодорожных вокзалах.
А что делать?
Да?
Да.
А что? Алексей, я не понимаю смысл потраченных денег, если совершенно спокойно можно пройти с оружием.
У нас здесь, кстати, совершенно...
Зачем?
Знаете, как...
деньги?
Не, ну мы тоже задаемся этим вопросом. Мы думали, что это для того, чтобы нам было спокойно жить. А вот вопрос логичный очень от слушателя неоромансера. А зачем бойдеду два травмата? Что, с двух рук стрелять, что ли?
Ой, ну по-македонски тоже можно, но просто у него их два, и это, в общем-то, мои подарки, поэтому...
А вы дарите...
Ну да,
такие...
но любимый мужчина должен играть любимыми игрушками, это же логично,
страшное
правда?
Дело. А он когда-нибудь применял травмат в жизни?
Слава богу, не пришлось. В принципе, оружие для того и находится у гражданских людей, чтобы его никогда не применять. Понимаете, в принципе, это такое средство самообороны, которое, надеемся, никогда не будет применено.
Никогда не будет применено. А он тренируется или он вот только ходит с ними?
Да, безусловно.
Тренируется.
Да, безусловно. В тиры и, в общем-то, стреляет достаточно часто и покупает, ездит в разные магазины, разные патроны, в зависимости от того, какая у них, скажем, там, джоули, усилие, что-то еще, там, какой порох и все остальное. В общем, это человек, увлеченный этим, этой игрушкой, пока еще не наигрался.
Вы опасные люди, между прочим, вы знаете?
Нет, мы не опасные.
Ну как, вот Иван говорит, опасная семейка у вас.
Ну, во-первых, не семейка, попрошу.
А, извините.
Да,
это просто...
Потому что любимых мужчин балуют только тогда, когда они не в семье, когда они не окольцованы. Вот, это главное, мужчины, никогда не женитесь. Тогда вы будете балованы, у вас будут подарки в виде травматических пистолетов.
Как здорово. А рожать-то как детей? Или в смысле...
Ну, как бы в нашем-то возрасте, когда уже бой баба и бой дед...
А это сколько? Это какой возраст? Бой дед, когда я доживу до этого возраста, это сколько?
Ну, ему 54.
Скорее бы 54, 24 года,
Алексей,
потерпеть, и все будет
хорошо. Не надо торопиться. Почему? На пенсию все равно мы не доживем. Но так суть вопроса в чем? Мы опять, хотелось бы вернуться к теме утренней передачи, о том, что охранники тоже люди, да, напрасно потраченные деньги, и безопасность людей, в общем-то, не в руках охранников, а скорее это вот как по судьбе положено, как повезет, вот, собственно говоря, так оно и будет.
Ну,
и, к сожалению, миллионы рублей, потраченных на наших ЖД-вокзалах, это напрасно выброшенные деньги. Всем приятного утра, было очень приятно.
И вам спасибо большое. Бой деду привет, 54 года. Это молодой. Для политики так вообще пацан, что ж тут говорить. Поэтому пока может поиграть со своими пистолетиками. А потом надо уже по-серьезному как-то заняться, начать работать. Просто пока молодость, можно оторваться. Да, бой, дед, это мальчик смерть? Ну нет, ну как бы такое выражение свое. Я понимаю, что оно не совсем правильное, Бату. Надо бой заменить на... А как будет дед по-английски, кстати? Old man? Old man friend? Old man? Ну ладно. Old boy. Смотрели фильм «Old boy»? Посмотрите фильм «Old boy». А для чего, собственно, делали Росгвардию? Пусть они охраняют и оружие применять смогут, пишет Ван Ли. Так, мне охранник нужен все еще. Вот я же хотел охранника, меня просто увели в сторону, потому что было очень интересно послушать. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы охранник, здравствуйте.
Из опыта общения охранных структур с учебными заведениями.
Ну, хорошо.
Значит, я вам скажу компетентно.
Давайте.
Значит, в случае исполнения охранниками своих служебных обязанностей в той мере, в которой полагается, угу. Первый противник исполнения этих обязанностей будет администрация учебных заведений. Они же первыми закричат, здесь не тюрьма, а учебное заведение.
Угу.
Эту мысль подхватит в обязательном порядке родители.
Да, и СМИ.
Вот. Что вы говорите?
И средства массовой информации.
И средства массовой информации.
Обязательно.
Вот. В результате практика существующей сегодня работы охранников в учебных заведениях, она примерно выглядит так. Я беру школы, детские садики.
Угу.
В частности, охранники, помимо того, что они действительно как сторожа, они в то же время приживаются с подачи и по желанию, даже по требованию администрации. Вот, они становятся там и вахтерами, и грузчиками, и я иногда сталкивался с тем, что были цветы подрезали, и, значит, уборщиками и так далее. Поэтому, в принципе, практика такая сейчас, что все охранники – это практически члены администрации учебных заведений. Вот. При этом...
А что они, на что они имеют право?
Нет, они имеют право, конечно, все вещи, которые заложены, значит, в законе об охранной деятельности, вот, вплоть до применения специальных, значит, средств, типа палок, наручников и так далее, все.
Ну, если у кого-то...
Потому что это учебное заведение.
Ну, если у кого-то дробовик, в общем, с этими палками и наручниками, первые поляжешь.
Да.
Пистолетов у них нет, да? Я правильно понял?
Пистолетов нет.
А, ну все, ясно.
И еще поимейте в виду, что та система пропускная, которую школу, не могут они фактически, потому что проход, допустим, в школу осуществляется в течение 10-15 минут.
Угу.
Невозможно за это время силами одного-двух сотрудников, допустим, осуществить досмотр даже через рамки всего вот этого массы потока.
Угу.
Поэтому роль охранников в школе, она утопична. Просто утопия. Это, по сути дела, надо человек... который идет разнять каких-нибудь хулиганов, там между собой дерутся.
Проверить сменную обувь.
Да, мальчишек, дерущихся там, ну и так далее.
Ну, ясно, ясно.
А против... родителей не запустить какого-нибудь, который идет там еще
ну,
что-то
да,
и так
ну,
далее.
Да, ну да, ну да, ну я понял, спасибо большое. Он так вот контролирует поведение людей. Всех тех нормальных, более-менее людей, он контролирует поведение. Можно зайти, нельзя зайти, есть пропуск, нет пропуска. А у тебя студенческий с собой, а у тебя студенческий не с собой. Но когда кто-то приходит с дробовиком, все, конец истории, она заканчивается. Друга уволили в Израиле, охранником работал, стал ходить на работу в трениках с пистолетом за поясом. УЗИ вообще не брал. На вопрос, как он собирается отражать атаку террористов, заявил, что он не дурак с террористами воевать и надеется на ноги, пишет Эд. Больше теперь не работает Эд, да? Мой одноклассник не скидывался на охрану, пишет Шнайдер. Пистолет есть у сопровождающих грузы, у охраняющих детей нет пистолетов, пишет Эдди Псковский. Ну тогда все, чего? Ну это очередное пушечное мясо. Почему тогда, вот эти вопросы, а почему он пропустил? Скажите, а как не пропустить человека, у которого оружие, а у тебя оружия нет? Допустим, ты заметил, где-то что-то запищало, ты говоришь, стой! Стой, не иди! И он просто убегает дальше, там, на второй или на третий этаж, смотря сколько этажей, правильно? Там, здрасте, не знаю, кто он, как бы, Фёдор Петрович. Здрасте, Фёдор Петрович, привет. И мимо прошел и все. Как дела у вас? Все хорошо. Как жена? Жена в порядке. Вот. Все, больше ничего. И дальше пошел с оружием. Нет, разве нет? Это все от перенаселения городов. А что, это какой-то был перенаселенный город, Лимузин, что ли? Этот Благовещенск же, да, по-моему, так? Он перенаселен? Были же случаи предотвращения, Иван Грейт. Приведите их, пожалуйста, эти примеры, Иван Грейт, потому что я их не помню. Я говорю, на памяти нет. Соответственно, это не значит, что их вообще нет. Это значит, что я их не помню, правильно? В учебных заведениях у охранников даже спецсредств нет, пишет Дмитрий. Что такое спецсредство, Дмитрий? Дядьки, все сказал правильно, не буду звонить, пишет Панк. Добавлю только, что я как профохранник еще и денег больше запрошу. А пистолет в школе применять нельзя, даже если бы он был. Даже если бы он был, его применять все равно нельзя. Соответственно, вообще непонятно, что делать. Как каким-то образом не пустить человека с дробовиком? Как это сделать? Стой! Стой! Именем кого? Самого, да? Ну, я не буду уж произносить. Именем самого! Стой! Будь ты проклят! Ну, а что? Ну, а как еще его остановить? Будь ты проклят! Стой! Ты не имеешь права! Ну, то есть охранники должны быть великолепными ораторами, умеющими убеждать людей с оружием в руках. А? И что ты? Давай! Стреляй! Да, вот это вот тоже не получится. Да, и рвать на себе рубаху. Давай! В меня! Вперед! Только через мой тру... Да, вот так вот это будет? Только через мой тру... Какой бред вообще, я не понимаю, что это за чушь собачья. Если ты сейчас не остановишься, что? Тебе какой-то рак сожрет? Какой рак? Спецсредство — это палка резиновая, наручники, бронежилет, шлем, пишет Панк 13. Зачем охранника закрыли, разве он социально опасен, пишет Владислав. Вот я и спрашиваю. То есть охранник-то что мог сделать? Шнайдер говорит, что не дописал. Его друг не скидывался на охрану, то ли друг, то ли кто там. Аргументируя фразой, он меня не охраняет. Ну, в общем, логично. Мой друг работал охранником в баре, как-то разнимал драку, побил трех агрессивных пьяных нападающих, случайно порвал сукно бильярдного стола, разбил люстру над бильярдом. Его уволили, а ущерб удержали из зарплаты, пишет 22-й. Так, как Гендальф, стучать палкой по полу, да, и кричать «ты не пройдешь». Не рубаху, а тельняшку, пишет Фритюр. Ну, не каждый охранник имеет право носить тельняшку, да? Но все-таки имейте в виду. Спецсредства — это дубинки и наручники, пишет 92-й. Но это больше про какие-то садо-мазо развлечения, по-моему, нет, а не про охрану учреждений. Какие-то дубинки, наручники. Что ты можешь сделать с дубинкой и наручниками? Если только какой-то действительно дурак-хулиган пьяный. А, иди сюда. И тогда, может быть, ему дубинкой там по рукам ударить, по ногам. И то не по голове, по голове это опасно. Можно и убить нечаянно, если слишком сильно приложиться. Привет всем израильским слушателям, говорит Москва. Мирон ГЛС пишет. Ну, действительно, почему бы и нет? А вы в Израиле, Мирон? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Конечно, это дикая ситуация.
Да.
То, извините, у нас, по данным МВД, даже 150 тысяч в год убивают в разборках всяких там делах.
Да.
Потому что это вооружение вот это... Извините, это мы друг друга поубиваем. Вот я в деревне живу, у меня ружье было.
Было.
Кстати, тоже ИШ, пятизарядное вот это.
Так, так.
Ну и что, он в сейфе, я плачу деньги за него, прохожу контроль, милиция приходит, участковый меня мучает, где у тебя ружье, чего.
И что же вы сделали?
И что я с ним сделаю? Один раз так вообще мы с зятем попробовали его с ним позаниматься, так я чуть своих не поубивал.
Да, а это как так?
Да потому что надо работать, у меня корова, хозяйство, а я с этим ружьем буду возиться. Это дебилизм какой-то. Мы что, друг друга будем бояться, как уроды ходить, да?
Так вы избавились от ружья?
Избавился, я дал
вот милицию,
даже
не стал вот ковиденку сдавать. Вот вы и молодец, вот вы молодец. У меня тоже нет ружья. Вот, все, мы с вами хорошие, добрые люди. Да? Мы добрые люди. Мы никому не несем зла и агрессии. Мы никого не собираемся убивать, ни в кого не собираемся стрелять. Мы хорошие люди, но есть плохие люди. А есть люди, на которых мы возлагаем определенную ответственность. Мы надеемся на них, да, когда плохие люди что-то плохое замышляют. Мы надеемся на правоохранительные органы. Мы надеемся на охрану в том числе, что она не пропустит плохого человека, эта охрана. Ну вот мне здесь пример приводили с «Эхо Москвы». Вот тоже, да, к охранникам большой вопрос. Как человек с ножом смог зайти и ударить ведущую в шею ножом? Ну это же вообще жесть. Чем занимались охранники? Как они там занимались? Что они делали? Кто они такие? Что это за специфика работы такая? А это Москва, между прочим. А это, между прочим, средство массовой информации. Так и ладно, это же центр Москвы, это же Арбат. такие дела. И каждый раз одно и то же в этом смысле. Поэтому я не знаю, вот предъявить претензию охраннику, мне кажется, не в охранниках дело, а дело в том, что им можно, а что нельзя. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Сейчас будем делать обзор печати, и интересно, что у нас есть в этом смысле почитать. Ну ладно, аргументы и факты. Археолог поневоле, урюпинцы остались без дома из-за древнего могильника, можете почитать. И достали коллекторы, как сборщиков долгов поставить на место, задаются вопросом журналисты. Ну и, соответственно, наверное, как-то на этот вопрос отвечают, а вы можете посмотреть, каким образом. Вдруг вас достали коллекторы, и вам вот так помогут. Значит, Немирюк, что у нас говорит? Путешествие в Рождество, это в кавычках, охватит около 40 площадок. Я так понимаю, что это какое-то потрясающее мероприятие, которое пройдет в Москве. Об этом пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть. Так, «Коммерсант». Вот мне интересно, что же у нас сегодня «Коммерсант» пишет, потому что они любят у нас внешнюю политику. «Париж стоит встречи». Беседа президентов России и Украины с глазу на глаз не планируется, но не исключается. Ну и вообще разговоры о нормандской вот этой встрече, формате сейчас идут. Вы за этим можете наблюдать и смотреть. Соответственно, делая какие-то выводы. Куда мы вообще движемся? Ну и коротко скажу, что мы отдаем вот эти корабли, задержанные в Керченском проливе. А Украина говорит, что это не добрая воля России, а так вот решил трибунал, и поэтому Россия отдает корабли. Мы же настаиваем на том, что мы просто хорошие ребята. Суперколхоз 2030. Все говорят, что у российских властей нет плана развития. Это не так, объясняет экономист. В «Новой газете» можете почитать. Ну а мы идем дальше. Мы идем дальше, потому что у нас есть множество разных новостей. Опять же, МВД и Минэкономики определили порядок выдачи красивых номеров на машины. Новая система позволит гражданам покупать знаки с определенными комбинациями цифр. Об этом, опять же таки, пишет «Коммерсант», можете почитать у них. По данным газеты, выдачу номеров будут производить через портал госуслуг по утвержденным госпошлинам. Кроме того, регионы смогут устанавливать повышенный тариф для определенных серий, а также получат возможность выставлять необычные автономера на аукционы. Размер заявляемой госпошлины пока не установлен. По информации издания, для «красивых» в кавычках госзнаков стоимость будет вдвое выше стоимости обычных. Кроме того, при продаже автомобиля с особыми номерами новый водитель обязан будет выплатить повышенную пошлину, а в случае отказа «красивый», так сказать, госзнак заменят на обычный. То есть, если вы у кого-то с красивым знаком покупаете автомобиль, вы выплачиваете особую госпошлину. Если вы говорите, мне он не нужен, соответственно, вам меняют на обычный. Вот и все. И эти изменения должны привести к изживанию теневого рынка, считают в министерстве и даже в министерствах. Я уже много раз спрашивал, зачем вам красивые номера. Спрошу еще раз. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что такое красивый номер. Я не понимаю, в чем его, собственно, красота. Повторяющиеся цифры, какие-то особые буквы. Я не понимаю тех людей, которые тратят на это деньги, но ладно, они есть. Давайте так, они есть. Вообще есть много людей, которые тратят деньги не пойми на что, и я их не понимаю, но это не значит, что они делают неправильно. Им от этого хорошо, ну и дай бог. Главное, чтобы они не брали дробовик, никуда не шли с ним, правильно? Ну, хочет он красивый номер, ну, пусть получит. Может быть, у нас есть владельцы красивых номеров? Или те люди, которые мечтают о красивом номере? Я, например, всегда исхожу из того, что лучше бы автомобиль был получше, нежели номер красивый. Но иногда так встречаешь, знаешь, автомобиль не очень, а номер очень красивый. И задаешься вопросом, а зачем тебе красивый номер? Зачем тебе привлекать внимание к этому? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Максим.
Да.
Знаете, красивый номер за деньги – это такой налог на дурака. Потому что вот еще из 90-х это считалось дешевыми понтами. Так только шестерки делали и, ну, ЭЗК, по сути. Потому что вот понтоваться всегда плохо. Когда ты видишь 666, 555, вот это особенно... Ну, ты понимаешь, что человек просто закомплексованный. Угу. И, по сути, он понтярщик, то есть никто.
А, да? Думаете?
Да, так что я вас разделял.
Ну, а если вот у вас Porsche 911 и номер 911, ну, чего?
Ну, если случайно достался, ничего, а я специально купил, дурак.
Но все равно
это
дурак,
же видно,
да?
Вы понимаете, что если, ну, то же самое, если мужик себя украшает излишне, там...
Но все равно же, но это полезно, с другой стороны, понимаете, когда мы видим, что дурак, мы сразу выбираем тактику поведения. Это ж хорошо. Если бы на машине клеили не «My life, my rules», а просто «Я дурак», Нам бы тоже было все понятно. Хотя нам понятно и наклейка «My Life, My Rules» вообще-то.
Вы знаете, Алексей, у всего есть свои корни. Вот, допустим, когда сейчас я вижу, что сейчас мужики носят талду, ну, там цепи, там всякие там золото на себе, да, я смеюсь, потому что почему носили мы на себе это в 90-х? Что денег нет, цепочку снял, отдал в гостинице, переначал, забрал. Было просто как у восточной женщины, понимаете?
Но Серк Пол говорит, что вы просто завидуете.
Кому?
Вот этим
тебе,
людям.
Тебе, что ли?
С красивыми номерами.
Да нет, это бред какой-то. Ну, там 666 написал, что с дьяволом подружился, что ли?
Я не знаю. Мне казалось, что это вообще абсолютно бесполезная трата денег. Всегда так казалось. Спасибо большое. А, во всем мире 911 — это служба спасения, и только в России это номер для Porsche, пишет Борис Байкер. У меня Шкода Октавия с номером 911 дали просто так, бесплатно, пишет Валентин. У шефа номер Х-666, Х-77. Красиво же, машина тоже достойная, пишет Михаил. Чем занимается ваш начальник, Михаил? Просто расскажите, вот интересно, потому что... Я надеюсь, он не во власти хотя бы. Он не чиновник какой-нибудь. Или почему сразу дураки? Может, хотят выделяться, пишет кит-убийца. А зачем выделяться? Кит, мне всегда казалось, давайте так, опять же, да, это мое ощущение, я делюсь с вами, что на дороге лучше не выделяться особенно. Поэтому автомобиль должен быть мощный, хороший и неприметный, а номер не запоминающийся. Почему? Потому что таким образом у тебя больше шансов, если что, раствориться в потоке. Мне кажется, раствориться в потоке — это чуть ли не основная задача, когда ты на автомобиле. Ну, вдруг тебя начали преследовать. А у тебя автомобиль ярко-зеленого цвета, такой какой-нибудь, прям ярко-зеленый. Знаете, Лады Веста сейчас красят. И номер 666. Ну, тебя найдут. Ну, тебя сложно очень потерять. А вот у тебя Hyundai Solaris белого цвета с номером 623. Ну, или 628 там какой-нибудь. И непонятные еще буквы. Как тебя найти? Где тебя запомнить? С какой скоростью ты там передвигаешься? Ты это, не ты. Ты проехал чуть-чуть вперед. Два автомобиля, и все, и там уже 1000 других белых солярисов Hyundai, и все, тебя нет. Ну, правда, Hyundai не мощный автомобиль, на нем трудно оторваться. Поэтому нужен мощный и неприметный. Например, какой это может быть автомобиль? Не знаю, может быть, вы мне подскажете, может быть, у вас есть идеи. Да, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Алексей, Галина,
да.
Та самая бойбабка.
Да-да.
Так вот, так как я человек прошлого века, еще помню те древние времена, когда не было камер, а были ручные радары у господ полицейских, тогда они еще были милиционерами.
Uh-huh.
Была определенная, вот Михаил упомянул о том, что выходцы из 90-х, была определенная сигнальная система.
Uh-huh.
То есть если у человека номер ЕКХ, то это не просто так человек.
Но ЕКХ, да? И сейчас не просто так.
Но я вам о чем говорю, что это определенная сигнальная система. Это как, скажем так,
знаете, когда,
с клубами для аборигенов.
Но был бы я, например, полицейским, стоящим на дороге, mm-hmm. и увидел бы автомобиль с, ну, не ЕКХ, а с другими буквами, но с красивым номером, mm-hmm. и автомобиль сам дорогой. Это было бы для меня основным сигналом. Останови, возьми денег.
Ну, отчасти да.
Попробуй,
отчасти,
по крайней
безусловно,
мере.
Безусловно, да. Вот но вы заметите, что как таксисты, так и господа полицейские — это замечательные психологи, которые,
да.
Скажем так, лоха чувствуют издалека.
О,
вот. И кого
грубо,
просто так они не... Ну, да, простите, да,
да,
несколько
да.
грубо, но зато совершенно верно и правильно.
Угу.
Ну, так вот, по поводу сигнальной системы, да, 257 — это свой родной, то есть... ДПСник.
Ну.
То есть это определенный круг людей обрисовывался угу. ранее.
Угу.
Что сейчас,
а сейчас
происходит?
Нет?
Зачем? Ну, не знаю, никогда не интересовалась. Совершенно с вами согласна в том плане, что нет необходимости выделяться номерами людям, угу. которые, в общем-то, могут выделиться чем-то иным, да, угу. и которые интересны. Помимо номеров и помимо каких-то вещей. Но я уже говорила о том, что у мужчин должны быть какие-то свои мужские игрушки. Ну, скажем,
это
как,
вот тоже игрушка, что ли?
Ну,
я недавно думал, на что тратить деньги. Спасибо вам большое. И понял, что ни на что тратить деньги не нужно, потому что все это игрушки. Автомобиль — это игрушка, правильно? Правильно. Оружие – это тоже игрушки. Правильно, правильно. Уж красивые номера для автомобиля – это вообще извращение. В принципе, какое-то. Поэтому зачем вообще на что-то тратить? Ну, можно купить себе. Вот если майка порвалась, ты хочешь майки в одной? Вот она порвалась. Надо взять новую. Ну, ты ее берешь и ходишь в ней, вот и все. Октавия 180 лошадиных сил довольно шустра и затеряться легко, пишет Артем. Toyota Camry, их точно очень много и двигатели нормальные, пишет Андрей. Ты же говоришь, что законопослушный, от кого скрываться собрался, пишет Громозека. Громозека, я как-то рассказывал историю печальную, мне очень стыдно за нее, ничего не могу поделать. Еду я на своем автомобиле, мне девушка моя дает персик. Я говорю, ну, она мне, хочешь персик? Я говорю, хочу. Она говорит, ну, а. Я откусываю персик, персик дрянной. Знаете, когда он мягкий, но не сочный. Он разваливается, он какой-то ватный такой. Я откусываю, говорю, какая-то дрянь, выбрось его. Имея в виду, что его надо будет выбросить потом, когда мы приедем. Она говорит, хорошо, и в открытое окно, а это лето, берет и выбрасывает персик. И попадает прям в таксисту в машину. Прям бам! Охо, то есть, конечно, можно было начать говорить с этим таксистом. Но я сам себя ставлю в ситуацию, когда мне в машину вдруг что-то бросают. Я, наверное, в этот момент не готов разговаривать, скорее всего. И да, этот человек, вероятно, был не готов разговаривать. Я просто так прибавил и уехал. Думаю, ну и ладно. Так, уехал, думаю, ой. Думаю, ой. Ну, сам ругаюсь, еду, говорю, что ты делаешь такое? Я же не имею в виду бросать в окно персики, надо потом было выбросить, что ж ты такое творишь. И вдруг стою себе на красной, на светофоре, и смотрю в зеркало заднего вида, а сзади со скоростью кометы что-то приближается, со скоростью кометы. Слава богу, загорается зеленый, я думаю, не поеду я вперед, поеду я направо. Потому что, видимо, если со скоростью кометы, есть два варианта, либо ко мне, либо мимо меня. Если мимо меня, значит, вперед. Ну, слишком быстро едет, чтобы поворачивать. Вот. Либо за мной, тогда надо быстрее уезжать. Прям правый поворотник, уезжаю направо и смотрю, он там, значит, за мной. Думаю, поворачиваю налево. Ну, прям первый поворот, который есть налево, я поворачиваю налево. Налево, хоп, он опять за мной. Думаю, ну все. Вот, пришел тот день и час, когда меня будут бить битой, да, будут стрелять в меня из травмата, вот. Ну, и в этот момент я обосновываю свою позицию в автомобиле насчет того, что нельзя мусорить, нельзя выбрасывать персики в окно, это недопустимо, ну и так далее. Во всех самых красочных эпитетах, которые я мог подобрать на тот момент, максимально корректных, по возможности, вот. Я включаю правый поворотник и смотрю, он начинает объезжать меня слева и поджимать. Думаю, ну все, ну это уже ясно, ну 100%, что это все, это война, он не отмаргивает. А я как раз вот там рядом с Волгоградкой был. Ну я думаю, ну все, ну что, здесь два варианта. Либо тормозить и сейчас начинать вот эти качели, и вряд ли они как-то закончатся позитивно для меня. Вот. Либо надо просто смыться, исчезнуть. Ну, а поскольку автомобиль у меня в принципе не самый мощный, но позволяет, так скажем, ну я, воспользовавшись Волгоградкой, исчез. И поверьте мне, мой автомобиль сложно найти. Потому что у него такой цвет не особо приметный. Номер, ну да, есть там некоторые повторяющиеся цифры, но не то чтобы он сильно запоминается. Ничего такого в моей машине нет. Чтобы ее в потоке выделить. И я быстренько раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз уехал на трешку и исчез вообще. Навсегда, из жизни этого человека. Если вдруг меня этот человек слушает, я приношу искренние извинения. Искренние, по-настоящему. Вот. Все, кто это сделал, все были научены. Вот. Я провел дидактическую беседу, педагогическую. Все нормально. Не переживайте. Вот. Я знаю, что персик вряд ли разбил вам машину. Вот. Поэтому не переживайте, пожалуйста. Это была досадная случайность. Но я выбрал путь бесконфликтный. Исчезнуть. И исчез. А? Так это был ты, мы тебя достанем, пишет Олег. Приезжайте, Олег, приезжайте. Главное, что я уже буду один. Да, на Бэхе X1 дизельный, как... отделать нечего, свалить, пишет Алекс. Но у меня не X1 и не дизельная, вот. У меня бензиновая и просто обычная копейка, не X. Даму поменял, а что бы это я ее менял? Ладно, ну, бывает же, ну, слушайте, это же женская логика, всякое бывает, всякое случается. Просто объяснил, что так делать нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. У меня просто... Да. Со мной была интересная смешная история с красивым номером.
Да.
Просто хотел разрядить. Мы регистрировали автомобиль и со мной рядом стоял парень в ГАИ. Угу. У него был номер в руках, только что полученный, 555 и регион 55. И 5, я 5, говорю, 5, ну, 5, красивый 5. Номер. Угу. Да, 5 пятерок номер был.
Ничего себе.
И я ему говорю, ну, очень красивый номер. Наверняка угу. у тебя машина, говорю, минимум пятерка.
BMW.
Ну, да, я так вот.
Угу.
Он говорит, нет, будете смеяться, говорит. Это подарок для девушки, а у нее Deo Matiz.
О, это где-то в Омской области, значит, будет ездить да. этот Deo с номером 55555.
Да, да, да. да. Это было в прошлом году, мы регистрировали. А рядом стоял парень.
Угу.
Он, когда увидел этот номер, ему плохо стало.
Угу.
Он прям думал, что это какая-то мечта его жизни.
Так хотелось говорит, ему.
Продай, ну продай, я тебя прошу. Он прям просто не мог от этого номера.
Так.
Ну вот такая вот легкая
история. Не стали продавать? Не стали, не стали продавать?
Да нет, он, ну что вы, это подарок какой. Он не стал. Я просто сидел рядом с этим парнем, который переживал еще долго. Тот ушел, у которого 5 пятерок. Он говорит, надо, может, побольше было денег предложить. Но очень переживал.
Угу. Ну ясно.
Такая история.
Надеюсь, он смог это пережить. Спасибо большое. Знакомый купил новый Bentley Continental GT за 20 миллионов, а номер обычный, пишет шеф-комендор. И добавляет, вот и все. И действительно, вот и все. Ну все, я объяснил, как номера вы будете покупать. По-прежнему хочу сказать, что я не понимаю, зачем вы это делаете. Я не понимаю наклеек на автомобилях. Я не понимаю, когда привлекают к себе внимание. Мне кажется, машина должна быть. Действительно, вот я еще раз повторю, это мое мнение, сугубо личное. Достаточно мощная, достаточно проворная для города. То есть я не понимаю, опять же, людей, которые покупают слишком большие автомобили для города и начинают еще на них пытаться передвигаться как-то динамично. Вот я сейчас, кстати, езжу на Audi Q8. Хороший автомобиль, но я на нем езжу как король. Понимаете, я не перестраиваюсь каждые 3 секунды из ряда в ряд, я просто встаю в нужный ряд и еду, все, я наслаждаюсь плавностью хода, я наслаждаюсь тем, что меня окружает кожаный салон, какая-то приятная строчка, приятный руль, да, то есть я кайфую, открываю люк, закрываю люк, ну, чем еще можно заняться в премиальном автомобиле? Я вот этим развлекаюсь, но никак не динамичной ездой, это уж точно. Вот я думаю, что автомобиль должен быть небольшим, располагать, в принципе, при надобности к динамичной езде. Всякое в жизни бывает. Преступники за вами, плохие люди могут за вами погнаться. Всякое бывает. Вот. И нужно, чтобы автомобиль мог вас спасти. И чтобы самое главное, это прям самое главное, вам было его не жалко, если что. Вот прям не жалко. Я для себя давно решил, мне свою машину не жалко. Если вдруг кто-то, какой-то злоумышленник, плохой человек, начнет, например, меня догонять изо всех сил и начнет слишком резко вести себя по отношению ко мне, и мне покажется, что он угрожает моей жизни, этот человек, я не пожалею свой автомобиль. Ни на секунду. Я не буду задумываться, спасать мне мой автомобиль или не спасать. Я прямо возьму и уничтожу автомобиль, который меня будет третировать. Прям уничтожу, прям своей машиной. Я давно все придумал. Вот. Я езжу аккуратно, я вам честно признаюсь, но мне будет не жалко. Или вот, например, тоже, недавно была история, просто поставил машину на парковке, прихожу, стекло разбитое лобовое. Ну, немного печально, немного неудобно. Посмотрел на видеозаписи, откуда что, ну, камень откуда-то с неба прилетел. Посмотрите, камень с неба. Кто это мог быть, не знаю. Камень с неба ударил. Ну, пожал плечами, сказал, ну и ладно. В принципе, стекло, конечно, немножко разбитое, но в целом обзору не мешает, и можно ездить дальше, пока не разобьется окончательно. Все, я не расстраиваюсь. Представляешь, был бы у меня автомобиль миллионов за 20, как было бы мне печально и неприятно. Вот. А если бы это был автомобиль, в который я вложил бы всю душу, я бы его все время намывал, я бы клеил на него какие-то наклеечки, я бы купил на него красивые номера, и вдруг на него упал бы кирпич. Но это истерика, понимаешь, это срыв. Это срыв, это депрессия, это психоневрологический диспансер, ты будешь лежать там, говорить, что ты Наполеон, да, стрелять из обрезанного карабина по любимым женщинам, потом их расчленять. Зачем это нужно? Нет. Нет, жить надо по деньгам. Как вам такой вариант? Вот надо вот так вот, чтобы не жалко было, если что. Чехол на руль забыл. Да, и чехол на руль, кстати, да. Если ты любишь свой автомобиль, чехол на руль. На руль, братан, возьми себе чехол, если любишь свой автомобиль. А я обклеил свое белое авто бесцветной пленкой с искрой. Ну, такое, от царапин, пишет Владислав. А сколько стоит, Владислав? Мне всегда было интересно, вот эта пленка, на которой клеивают автомобиль, сколько она стоит? Ставил на учет новую машину, гаишник дает номер 33333. И спрашивает, все правильно. А я говорю, я такой не заказывал. Он говорит, ну теперь же поздно. Ну теперь уже поздно, пишет Эдвард. Да, Эдвард, но теперь уже поздно. И дальше надо было добавить, вы же понимаете, что это вас обязывает теперь? Совершенно по-другому вести себя на дороге. Да, аэрография спасает от угона, пишет Константин. Плохая машина спасает от угона. Плохая, никому не нужная машина спасает от угона. Машина не японского производства спасает от угона. Потому что япошку гоняют за дорогие детали. Вот и все. И не самое частое. Спасает очень сильно, потому что она никому не нужна. Понимаете, если у вас Kia Soul, кто-то будет угонять Kia Soul? Вот сами подумайте, кто-то когда-нибудь угонял Kia Soul? Мне кажется, Kia Soul даже не покупают люди, им дают. Их заставляют ездить на этих автомобилях. Никто и никогда в жизни не угонял Kia Soul, потому что нет ни одного человека, который бы хотел на нем ездить, на этом автомобиле вообще. Правильно? Я правильно рассуждаю или нет? Вот сейчас все водители Kia Soul, которые находятся в этом автомобиле, кивают головой и говорят, да, действительно, это страшное мучение, и мы не хотим находиться в этом автомобиле, но у нас нет выбора. И говорят, угоните кто-нибудь ее, пожалуйста. Но никто не угоняет. Это как однажды у меня была знакомая, у которой каждый месяц практически, или, может быть, раз в два месяца пропадал телефон. У нее все время крали телефон, понимаете, да? Потому что ей не нравился ее телефон, и он почему-то пропадал. Его то крали, то еще что-то случалось, ей нужен был опять новый телефон, и она покупала себе новый телефон, или ей дарили новый телефон, ну, неважно. Потому что старый, видимо, был плохой. Мне кажется, это вещи как-то взаимосвязаны, да? Сейчас начнут мотры, что такое, угонять алюминиевые, как у Соляриса. Не понимаю. Получается, Солярис хорошая машина, раз ее угоняют, пишет СЛД. Солярис частая машина, ее легко скрыть в потоке, ее трудно найти, понимаете? Ее часто и угоняют. Плюс на нее, я так понимаю, довольно большой спрос. Ее можно разобрать на запчасти и эти запчасти продать, понимаете? У меня Soul, огонь, машина, лучше Креты, пишет Дмитрий Ищенко. Ну, да, Дмитрий. Так оно и есть. Обалденная тачка. Очень. Самое главное, знаете, красивая. Да Kia Soul великолепен. На предыдущем ездил знакомый, так его любил, пишет Кэнди Бум. Ну, ладно. Не вопрос. Хорошо, Kia Soul классная тачка. Придумайте мне тогда пример плохой машины, и я вам буду его приводить. Я не могу пока придумать, я придумал только Kia Soul, потому что у нее такой страшный вид. Suzuki SX4 я вот сейчас придумываю. Это же катастрофа вообще, кто ездит на Suzuki? Honda Jazz, видел кто-нибудь когда-нибудь визуально Honda Jazz? Без обид, у Насти Аношко, по-моему, Honda Jazz, если я не ошибаюсь. Это когда ты вообще не любишь автомобили и не любишь автопром, тебе не нравится, и ты не хотел никогда разбираться даже в машинах, ты покупаешь себе Honda Jazz, Suzuki SX4 или Kia Soul ты покупаешь и ездишь на нем, правильно? Нет? Suzuki Swift. А, наверное, Swift, не SX4, наверное, Swift, да. А может, я путаю. Ладно, неважно. Honda Legend, пишет Козябр. Nissan Juke. Ну ладно, Juke прикольный, нет? Sang Yang, пишет Ози. Duster, дурацкая, как снаружи, так и внутри. Не, вы чего, Duster? Смирнов, значит, два Duster, это же легенда на самом деле. Все любят Duster, насколько мне известно. В России все обожают Duster. Duster это лучшая машина, которая только может быть. Зря так про Jazz, это просто старый дизайн, весьма надежная женская тачка, пишет Roadstar. Ладно, не обижайтесь. Вы же понимаете, что какой автомобиль я не назову, все равно будет владелец этого автомобиля недоволен, что я ему говорю, что у него дурацкий автомобиль. Копейка BMW, дурацкий автомобиль. Все, тут без обид, давайте. Дурацкий автомобиль какой-то вообще, непонятно, зачем он нужен. Стоит, да, как золотой, во-первых. Во-вторых, обслуживание, как у настоящей большой BMW. Что за бред такой? Ну, вот не знаю, дурацкий автомобиль. Какие-то психи его покупают. Зачем он нужен, непонятно. Ну, вот я вот купил когда-то. Но мне очень нравится. Такие дела. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, ноябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вообще, конечно, когда слышишь, что Boeing 737 перестал быть самым продаваемым в мире самолетом, жаждешь после этого услышать «ну вот сухой суперджет», но не услышишь про Airbus, и радоваться перестаешь. Между тем, пока у Боинга проблемы, Россия вкладывается в американскую экономику и увеличивает вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов. Теперь активы Москвы в этих бумагах составляют 10 миллиардов 75 миллионов долларов, следует из данных американского Минфина. При этом Россия по-прежнему не входит в тридцатку крупнейших держателей госдолга Соединенных Штатов. То есть есть страны, которые гораздо больше покупают гособлигации США. Как напоминает РИА Новости, это уже второе повышение объема бумаг американского Минфина на балансе России в этом году. Предыдущее было зафиксировано в августе. Ну, вообще, конечно, это забавная вещь, когда с экранов телевизоров мы изо всех сил ругаем Америку и говорим, что экономика США вот-вот сейчас рухнет. Посмотрите на их внешний долг. Какой у них долг? Посмотрите на их национальный долг, пожалуйста, и сами вкладываем деньги в их гособлигации. Получается, что не верим мы в то, что американская экономика может рухнуть, говорим, не пойми вообще, что и зачем, тоже непонятно. Так что такая вот странная история. А чего не вложиться в Россию? Уроды, пишет лимузин. А вкладываются обычно в надежное во что-то. Понимаете, лимузин, такая история. Ты вкладываешься не по патриотическим соображениям, а по экономическим соображениям. И вот, например, если ты считаешь, что у кого-то экономика надежнее, ты в нее и вкладываешься. То есть, по сути, когда ты покупаешь американский доллар, это и есть вложение в американскую экономику. Ну, если так по-честному, да? Вот вы покупаете американские доллары, вы вкладываетесь уже в американскую экономику. Вот и все. Почему? Потому что вы предполагаете, что доллары это более надежная валюта, чем рубли, и в долларах хранить деньги лучше, чем в рублях. Ну, понимаете. Давайте вложимся в бокс. Это надежно, пишет Тайсон. Что за бокс? Как спорт? Не рухнет она никогда. Кто бы и не мечтал об этом, пишет СЛД. Ну, никогда. Слово слишком радикальное. Всякое бывало. И Римская империя распалась, и Российская империя распалась, и Британская империя распалась, и какие только империи не распадались. Поэтому всякое бывает. Может когда-нибудь случиться и такое. Но вероятно, исходя из того, что мы увеличиваем все-таки свои вложения в гособлигации США, мы приходим к выводу, что не в ближайшее время американская экономика рухнет. Во всяком случае, так считают, вероятно, люди от экономики нашей страны. С другой стороны, может быть, они просто национал-предатели, они ненавидят Россию и изо всех сил вкладываются в американские гособлигации, хотя должны бы вложиться в нашу экономику, как вы считаете. Давно уже пора хвалить США и Европу и стремиться с ними помириться и подружиться. Китай для нас намного опаснее, чем США. Европейцы наши друзья, пишет Кэнди Бум. Ну да, если особенно посмотреть ту историю войн, которую мы вели с Европой на протяжении многих веков, слово «друзья» звучит как-то по-особенному, Кэнди Бум. Но я с вами соглашусь в каком смысле? Кажется, нам легче понять все-таки европейцев, нежели китайцев. Китай для нас некая закрытая, таинственная территория. Мы не совсем понимаем, что там в Китае думают, как говорят, какой язык используют. Ну, мы знаем, но мы совершенно не знаем, как на этом языке тоже говорить. Мы, наверное, слишком далеки от культуры Китая. Мы часть европейской культуры, как ни крути. Поэтому, да, здесь я с вами согласен. Ну вот поскорее бы как-то мы начали уже взаимодействовать, и я здесь не говорю о дружбе, я здесь говорю о взаимовыгодном сотрудничестве. И в этом смысле я возлагаю большие надежды на тот самый «Северный поток-2» и подобные ему проекты. Почему? Потому что это хорошо. На мой взгляд. Иногда лучше старый враг, чем новый друг, Янек Лист говорит. Но все уже друг другу все сказали, а вот эти китайцы все-таки, Фритюр говорит, боитесь Китая. Слушайте, а я тогда проведу голосование. Вот у нас есть соседи разные. Есть Европа, да, объединенная, назовем ее так. Есть Китай, например. И вот Китай. Вы боитесь Китая или нет? Вот вы когда думаете, Китай, вам становится как-то не по себе, страшно или нет этого страха? Ваши ощущения, когда вы слышите о Китае, как о нашем соседе, вы скорее ждете каких-то нехороших вещей или, наоборот, хороших от китайцев, от Китая? 134-21-35. Услышу Китай и жду чего-то плохого. Я опасаюсь Китая, мне страшновато, потому что огромная страна, огромная экономика, огромное население, все это рядом с нами, и черт его знает, чем это может обернуться для нас. 134-21-35, мне как-то опасливо немножечко, да, когда я слышу про Китай. 134-21-35. 134-21-36, слышу про Китай и думаю, да и замечательно, и прекрасно, и жду только хорошего оттуда, потому что, а почему нет? Мы имеем хорошую историю довольно добрых отношений, и почему это должно быть по-другому? Все будет только хорошо в отношениях России и Китая, я Китая не боюсь. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, вы опасаетесь Китая, можно даже сказать, боитесь его, и ждете оттуда какого-то страшного удара, может быть. 134-21-35, 134-21-36, вы Китая не опасаетесь, видите в Китае партнера довольно надежного, что доказано определенным временем, в котором мы были друзьями, ну и продолжаем быть друзьями вроде бы. Поэтому нет, опасений не существует. 134-21-36. Китайцы уже заселяют Дальний Восток, пишет Русланыч. Вот, Русланыч, честно, был бы я китайцем, на Дальний Восток в жизни бы не поехал. Я бы жил на юге Китая и не поехал бы даже на север Китая. Зачем мне это нужно? Я бы жил там, где потеплее, там, где можно снять 3 урожая риса за год. Зачем мне жить где-то, где холодно и неприятно? Голосую против Китая, как и всех остальных, пишет Родион. Я была в Китае 8 раз, поверьте мне, у Китая нет друзей, для них нет ничего святого, пишет My Name. Ох уж эти коммунисты, да, My Name? Слышу Китай и жду чего-то хорошего. Уже заказал, скоро доставят, пишет Глоури. Близкий друг из Барнаула. Много земли выжгли китайцы химии, правда, и наши не уступают в погоне за прибылью выжигать родные земли, пишет Проводник. Я был в Хабаровском крае, там полно китайцев, пишет Русланыч. Казахстан лучше Дальнего Востока, пишет Руслан Соколов. Как китаец. Вот как китаец китайцу говорит. Его больше интересует Казахстан в этом смысле. Он же ведь тоже по соседству там. 71% радиослушателей говорит, что они опасаются Китая. 29% говорят, нет, мы ждем хорошего чего-то от Китая. Это наши соседи. И все, собственно, в порядке. Ну, давайте попробуем порассуждать. Китай, Америка, Европа, Россия. Где наше место? С кем нам и как взаимодействовать? И какие пути взаимодействия искать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать о Китае. 50-й год. На демонстрации первомайской я по росту была меньше всех и стояла в конце колонны.
Так.
Учитель стоял рядом со мной сзади. К нему подошел человек, а мы пели песни «Русский с китайцем, братья навек». Человек, который подошел и сказал, мы поем эту песню, а он... При встрече со Сталиным Мао приезжал. Когда открыл ему швейцар дверь, Сталин сказал, не переступай через мой порог. Говори, что там тебе надо.
А это точно, так было?
80-е годы. Военного плана городок.
Ага, хорошо.
Иду на работу. Впереди меня идет китаец. Улыбится, как всегда, до самых ушей.
И?
А сзади слышу какой-то шорох. Оборачиваюсь, там шел наш солдат. А-а-а. Солдат, вывод, китаец, как и японец. Спорол ему живот. Могу я любить китайцев? До свидания. Топчет оно нашу Россию. До свидания.
Спасибо большое. Ну, сложно с вами разговаривать, потому что вы к диалогу вообще не расположены. То есть, я как понял из вашей истории, вы, во-первых, знаете, что говорил Сталин Мао Цзэдуну, потому что лично это видели. Ну, я так понял. И еще вы видели, как при вас убили русского солдата, и это был китаец, который улыбался до ушей. Вот примерно такое понимание, да, примерно такая картинка сейчас сложилась. Либо я недопонял вас, либо вы очень странно излагаете. Либо, может быть, в следующий раз, когда вы позвоните, нам стоит все-таки перейти в формат диалога, а не монолога с вашей стороны, и дальше слова «до свидания», «до свидания». Может быть, мы что-то разберемся тогда. Тетенька-разведчик, пишет лимузин. Может быть, лимузин, я не знаю, мне бы хотелось пораспрашивать, но не получилось, потому что вот... Монолог, выступление и все. И до свидания, до свидания. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да.
Алексей, ну вот у меня такая позиция, что вот пока у людей люди живут, я не знаю, ну, невозможно сказать так примитивно, да, в своем видении ситуации, это вот политики, да даже, в общем-то, и вы, в том плане, что вы говорите, вот мы исторически с ними воевали. Но мы со многими, мы со всеми исторически
с Европой
практически. Ну, хорошо, да, да, сейчас я говорю про Европу. Uh-huh. Таким подходом, ну, мы никогда не пойдем дальше. Мы с ними когда-то воевали. Ну, да, воевали, еще с кем-то будем воевать. И когда вот плюс-минус такую позицию разделяют все, да, все власть, там, правящие элиты, я не знаю, вот такой подход.
Да, я вас умоляю, правящие элиты и власть покупают себе дачи где-то в Италии, знаете, на озерах.
Хорошо, не очень, наверное. Например, я к тому, что вот мы говорим, когда глобально, да, как сблизить народы. Ну, опять же, как всегда, по старинке, да, какой-то сильный внешний враг. И это даже, наверное, не терроризм, это что-то должно быть более такое глобальное.
Что, масштабное. Хотите сказать, мы вместе с Европой будем воевать с кем, например?
Не знаю, ну, вторжение инопланетян. Ну,
инопланетян-то я жду давно, я понимаю, что тогда это человечество объединится, но... Как-то они не летят и не летят.
Может быть, болезнь какая-нибудь, да, там, что там Ванга нам предсказывала. Ну, не знаю, все что угодно, но что-то, с чем никто по отдельности не сможет справиться.
Не сможет
справиться. Причем...
Знаете, знаете, говорят, с Гитлером нельзя было справиться по отдельности, в итоге справились все вместе, но потом опять рассорились, прямо сразу.
А это уже...
И началась холодная война. Ну, наверное. Поэтому спасибо большое. Я понимаю, о чем вы говорите. Общая угроза, которой нужно противостоять, это хорошо. Потому что нации объединяются. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что после этого, как только угроза исчерпала себя, или она исчерпана участниками противостоящей стороны, они опять ссорятся. И опять все распадается, и нет никакого союза. Вместе с Европой мы будем воевать вместе с Европой, пишет подозрительная сова, не понимаю вас. Китайцы очень дружелюбный народ, и к России относятся только с позитивом, пишет Перепелкин. Так оно и есть, в лицо улыбается, за спиной другое, Восток дело тонкое. Кстати, у Китая против России есть санкции, о которых нам не говорят, например, с чем столкнулась. Не во всех банках меняют рубли, пишет MyName. Это санкции, точно, или просто у них нет рублей, и все, они не меняют, соответственно. Китайцы страшные националисты, пишет Михаил Беляков. Китайцы-националисты, насколько я знаю, Китай сам по себе многонационален. Или я ошибаюсь в этом смысле, Михаил? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Не получилось, извините. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Месяц провел в Хабаровске, недавно приехал в командировке.
Ну и как?
Значит, история такая. Вот я кто-то, кстати... Кто Россию грабит, скажем так, китайцы или русские. Местные власти отдают под территорию свободного развития китайцам.
Так.
Китайцы заходят практически бесплатно.
Так.
И начинают там выращивать урожай, который поставляют в магазины. Да. Ну, в хабаровские же магазины. А местные власти обосновывали, когда отдавали эти территории. Так, китайцы придут, территории без коммуникации, просто вот голые, ну не голые земли, в смысле, зарощенные земли. Разобьют, дороги проведут, коммуникации проведут.
Ну, логично,
уйдут,
да.
Все нам достанется.
А получилось?
А в результате выращивается урожай, никаких коммуникаций вообще нету.
Угу.
Голая земля остается после китайцев. Урожай, они никаких построек, ничего там не делают. Просто выращивают урожай.
Так, скажите мне, пожалуйста, виноват-то в этом кто? Китайцы или местные власти?
А вот я вам и рассказываю. Вот теперь подумайте, кто виноват в том, что наша земля скудеет.
Кажется, у меня есть ответ. Но я не буду говорить. Вот так вот. Да, спасибо вам большое. Исходя из ваших данных, у меня есть ответ. А, так если наши не берут эти территории, то их отдают китайцам, вы же сами и не обустраиваете их, не возделываете, пишет Виктор Корга. Ну, нас маловато, видимо, просто, Виктор, как вы думаете? А, банки Китая боятся с нами работать, чтобы их не на них не наложили санкции, пишет Кэнди Бум. Союз надолго бывает только с теми, с кем есть общее мировоззрение и ценности, пишет Сергей. При Хрущеве Китай был врагом номер один, все помнят вторжение Китая на Даманском во время выступления Хрущева в ООН. Сегодня мы их передали остров, и они снесли мемориал, пишет Георгий. Местные власти или на карман получают, или лопухи, пишет Руслан Соколов. У российской элиты ценности это воровство, так что с ними, кроме иностранных коррупционеров, никто не будет связываться, пишет Сергей, такое у него мнение. Давайте китайцев попросим еще нарожать, чтобы нас стало больше, пишет Виктор. Но я думаю, что и просить не надо, все это и так делают. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артур.
Да, Артур.
Вчера с Белоруссией я был не готов дружить, а вот сегодня с Китаем, как вы правильно выразились, взаимовыгодные отношения я бы с удовольствием построил и был бы рад.
Допустим.
Я сам служил два года назад я служил в Востоке, выходил в город, на корабле служил и очень видел эту картину Дальнего Востока. Ну, на самом деле, ничего удивительного. В Москве побольше людей с Азии, поэтому я ничего критического не увидел.
Ничего критического, вы говорите. Но, когда мы... Вот представляете себе, мы сейчас с вами разговариваем о том, как было бы хорошо настроить такие добрососедские, выстроить добрососедские отношения, деловые, с Китаем. Это прекрасно. А как вы думаете, что на радио в Китае говорят?
А мне кажется, на радио в Китае нет такого талантливого Алексея Гудошникова.
Но есть какой-нибудь другой талантливый китайский ведущий, какая разница-то?
Мао.
Ну, может, Мао, может, Ли.
Мне кажется, они не могут выражать в той степени свободу мысли, как даже в России мы это делаем.
Ну, вот есть такой момент. У них же все-таки немножечко другая система, да. У них... спасибо.
Они готовы. Азиатский человек, ну, насколько мне так кажется, это закрытый мир, правильно вы сказали, это... Друзьями они называют только себе подобных. Мы для них это чужаки, да как и везде.
Ну,
у России нет тех, кто ее очень сильно любит, обнимает и всегда готов ей помогать.
Да это, знаете, спасибо большое. Вот по поводу любит, обнимает и готов помогать. Вы, наверное, когда-нибудь попадали в ситуацию, что кто-то из ваших друзей оказывался в беде. И, наверное, попадали в ситуацию, когда кто-то из ваших друзей становился триумфатором. Ну, так получилось. Что-то хорошее в его жизни происходило, что, например, его сильно там, возвышало по социальной лестнице. И согласитесь, помогать человеку, который находится в беде, психологически гораздо проще, чем принять чью-то победу и чье-то счастье, и чей-то неимоверный успех. Почему? Потому что, когда ты кому-то помогаешь, и этот кто-то слаб, ты на самом деле внутри чувствуешь себя человеком более сильным. То есть ты сильнее, ты помогаешь, ты протягиваешь руку помощи, ты чувствуешь, как ты важен и так далее. Но когда кто-то рядом с тобой вдруг вырос, стал больше тебя, сильнее тебя, у тебя возникают вопросы. А как же у этой сволочи это получилось? И ты начинаешь не любить этого человека, тебя начинает съедать изнутри чувство, возможно, зависти, возможно, чувство, знаете, какие-то претензии к самому себе, почему я этого не сделал. И вот мне кажется, мы здесь с Китаем находимся где-то в такой же примерно позиции. То есть когда-то был большой Советский Союз, при этом достаточно мощный Китай, но Китай все-таки рядом не стоял с Советским Союзом. Да? И Советский Союз был такой страной, которая доминировала в этих отношениях. Сегодня сказать, что мы будем доминировать в паре в нашей, да, Россия-Китай, не знаю, можно ли так говорить. Я думаю, что нельзя. Потому что Китай огромен. Я не имею в виду даже число людей, проживающих в Китае. Я имею в виду экономику китайскую. Он огромен по-настоящему. Это страшная экономическая машина по сравнению с нами. И мы здесь уже в позиции ущербного друга находимся, а не они. И здесь сложнее, конечно. Здесь сложнее, конечно. Психологически сложнее. Вам недели три назад кто-то писал из эфира живущих в Китае, что они в школе преподают, что часть нашей Сибири принадлежит им, пишет Анастасия. Да давно об этом говорят, и много такого я и на телевидении на нашем видел, слышал. Не знаю, насколько можно этой информации доверять, а насколько нельзя. В принципе, наши западные друзья, некоторые утверждали, что Сибирь — это общее, так скажем, планетарное достояние, и не может Сибирь принадлежать одной России. Многие страны на планете Земля считают, что у России слишком большие территории, и это как раз очень хороший, как мне кажется, довод для тех, кто в это не верит. Объяснить им это и показать, что, друзья, да, действительно, вам, может быть, кажется, что наш лес никому не нужен, что, может быть, наши земли никому не нужны, и, может быть, сегодня государства развиваются иным образом, а не просто приращением территорий, но, как оказывается, это не совсем правда, потому что ресурсы, которые есть у нас, мало у кого есть. В таком объеме, в котором у нас. И это интересует, безусловно, многих людей на планете Земля. Я не имею в виду обывателей. Я имею в виду, конечно же, людей, которые выстраивают политику взаимоотношений между государствами. Больших людей, элиты, экономические, большие, да, какие-то... элиты, опять же. А опять та же балалайка. Да, что? Я не понимаю. Когда я вам скажу, что вы... Вот это Азев пишет. Азев, вы такой удивительный человек. Вы хотите, чтобы я вам что-то здесь новое сказал? Нового здесь сказать нельзя, просто потому что ничего нового еще пока не произошло. Когда я вам скажу, что вы умрете, я... Азев, вы же не будете со мной спорить? Вы рано или поздно действительно умрете. Все мы рано или поздно умрем. Я не могу вас ничем здесь удивить. Почему я должен удивить в этом? В другой теме, да, например, во взаимоотношениях России и Запада, России и Китая, Китая и Запада. Чем вы хотите здесь удивиться? Я не понимаю. Да, глупости перестаньте вещать, но напишите мне что-нибудь умное, Азев, потому что вы ничего умного не пишете, вы все думаете, как бы мне рассказать о том, что я говорю. Но напишите что-то умное, напишите что-то парадоксальное, чего мы еще не знаем об отношениях Китая и России, или, например, Америки и Китая, или, например, Америки и России. Я это прочитаю, но я думаю, что у вас на самом деле мыслей никаких нет и не было до этого. Вам гораздо интереснее проявить себя в критике моих слов. Но, к сожалению, я думаю, что я прав и пока не вижу от вас никаких контраргументов. Если нет контраргументов, значит, вам нечего сказать. Если вам нечего сказать, значит, просто согласитесь. Иначе у вас, по сути, кроме духа противоречия, у вас ничего не говорит. Нет доводов, нет аргументов, нет ничего, есть только желание не согласиться. Не соглашайтесь, пожалуйста, но попробуйте быть обоснованными. Попробуйте объяснить мне, почему вы не согласны. Мне интересно. Многие люди купят на их зеленые бумажки. Американцам неохота в Сибири за 3 копейки нефть добывать. Им проще купить у нас, пишет Русланыч. В банках имеют именно санкции. Мне это говорили сотрудники банка. Китаю с высокой колокольни плевать на Россию, пишет My Name. Русланыч, я вернусь вот к вашему сообщению. Американцам неохота в Сибири за 3 копейки добывать нефть. Возможно, но почему-то, например, сегодня вот этот путь северный морской очень сильно интересует наших американских коллег. Они почему-то говорят о том, что это не достояние России, а достояние всего человечества. Хотя это все идет по нашей границе. Вы прекрасно это знаете. Ну, если знаете, я думаю, знаете, да? У нас есть, например, атомный ледокольный флот. Ни у кого его нет, но разговоры о том, что он появится у, например, Соединенных Штатов Америки, ведутся, и у американцев есть такие цели. Задайтесь вопросом, почему? Потому что это ресурсы, да, ответ сразу вам. Потому что это влияние, потому что это возможность проводить свою политику в разных странах, в том числе пытаться проводить политику хотя бы в своих интересах на территории России. Также и Сибирь, также и нефть, также и газ, и все остальное. Это очень важные вопросы, вопросы ресурсов. У нас ресурсов много, у нас плохо с их реализацией, этих ресурсов. Мне интересно мне вас критиковать. Иногда вы говорите правильные вещи, но когда вас говорит пропагандист звезды, то нет, пишет Азев. Азев, вот и все, видите? Вы по-прежнему не можете мне сказать, когда я говорю интересные вещи, когда я говорю неинтересные вещи. Вы просто называете меня пропагандистом, потому что я выражаю свою точку зрения. Моя точка зрения такая. И если у вас есть другая точка зрения, объясните мне ее. Я могу изменить свою точку зрения, если вы мне приведете доводы. У вас ни одного довода нет. Вы написали аж 3 сообщения, сейчас напишите 4-е, где нет ни одного факта вообще. Вы просто кричите, что я пропагандист. Продолжайте кричать. Так же я могу делать по отношению ко всем людям остальным. Я могу, например, кричать, что вы какой-нибудь бот или что-то подобное. Это не решает сути вопроса. Вы не можете оперировать фактами. Попробуйте тогда подбить какую-то информацию, где-то ее найти, с кем-то посоветоваться и предъявить мне свои, так скажем, уже обоснованные претензии. Пока они не обоснованы, нечего вам ответить. Я не могу с вами спорить, потому что не о чем. У меня есть доводы. Возьмите трубку, пишет лимузин. Да без проблем, лимузин, но сейчас должны быть новости. Разбудите нашего звукорежиссера, пожалуйста. Все в порядке, не беспокойся. Все в порядке. Давайте, новости, а после этого вернемся. Еще будет обзор печати и потом к темам опять же. День 35 в Москве, это обзор печати. Короче, пока вас китайцы не захватят и не убьют, не жалуйтесь. А у вас нет доводов, пишет Эдди Псковский. Эдди, я же не говорю, что Китай это добрый друг, с которым все будет хорошо. Вы почему так считаете? Я наоборот-таки спрашиваю вас, какое у вас мнение по Китаю. Но ладно, обзор печати. Достали коллекторы, как сборщиков долгов поставить на место. Об этом сегодня пишут «Аргументы и факты» на их портале. Я вообще только электронные версии, на самом деле, изданий обозреваю, поэтому не буду говорить постоянно, что на электронном портале. Имейте это в виду. Это «Аргументы и факты». «Вечерняя Москва». Алексей Немирюк говорит, что путешествие в Рождество охватит около 40 площадок. Это, видимо, какой-то фестиваль. Можете разобраться, узнать, если любите такие всякие торжества. Париж стоит встречи. Беседа президентов России и Украины с глазу на глаз не планируется, но не исключается. Об этом пишет «Коммерсант». Следите за этим. «Суперколхоз 2030». Все говорят, что у российских властей нет плана развития. Это не так, объясняет экономист в газете под названием «Новая газета». «Московский комсомолец». Доцент-убийца Соколов устроил 2 взрыва в Испании. Местные СМИ написали о его подвигах. Что это за взрывы, можете почитать, но выглядит это как-то странно, заголовок. Ладно. «Комсомольская правда». Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма. Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве. Это последняя большая группа детей, вывезенная из тюрем и приютов Багдада. Всего за 2019 год отсюда забрали на родину 122 ребенка. Чуть подробнее в «Комсомольской правде». А мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. 51-й говорит, наши предки освоили Сибирь и Север, и поэтому эти земли принадлежат нам. Все правильно говорите, 51-й, но есть одно но. Надо отстаивать право на земли всегда. Ну, то есть по-другому не получится. Вы понимаете, что наши предки на самом деле гораздо больше земель имели в своем владении. Достаточно посмотреть на карту Российской империи в ее золотые годы, так скажем, и потом понять, что Россия меньше Российской империи, и Россия меньше, например, Советского Союза. То есть наши предки вообще-то владели большей территорией, чем мы сейчас. А это значит следующее. Это значит, что если нам как-то неправильно распоряжаться своими ресурсами, если нам вести неправильную политику по отношению к своей же земле и к своему народу, мы можем попасть в ситуацию, когда земли у нас будет еще меньше. Именно об этом я пытаюсь с вами говорить, и именно этого я не хотел бы допустить. И этого я бы не хотел никогда видеть, самое главное, понимаете? Отстаивать право и не раздавать их, пишет Эдди Псковский, например. Но при этом вы прекрасно понимаете, что есть большие компании, которые занимаются много чем, аграрные компании, еще какие угодно, которые готовы заходить в чужие страны, в другие страны, и вкладываться в экономику этих стран. И это может быть полезным. Вопрос... как мы к этому подходим? Либо мы подходим к этому с умом, и действительно эти люди, приходящие на наши земли, вкладываются в нашу экономику. Либо мы подходим к этому, с умом, но видя пользу только для себя, когда нам кладут деньги на карман, а мы допускаем людей, разоряющих нашу страну, на наши земли. Вот это уже неправильная позиция, ведущая к разрушению собственной страны, и вот это опасно. И этого бы не хотелось допустить. Мы идем дальше. Интересная абсолютно новость. Почему? Потому что выглядит даже немного странно. Туристы из России начали отдыхать в Сирии, представляете? Туроператоры Килиманджаро и Миракл начали продажу организованных туров в арабскую страну, об этом пишет Знаком. По данным издания, всего в Сирии побывало уже около 50 человек. Отважные. Стоимость тура превышает 100 тысяч рублей. Отдыхающие прилетают в Бейрут, откуда до Сирии добираются автомобильным транспортом. Тур длится 8 дней, во время которых россиянам предлагается посетить Дамаск, Алеппо, Хаму, Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли. Туроператор уточняет, что туры в Сирию были и раньше, но потом из-за политической нестабильности поездки приостановили. В этом году они возобновились. Для россиян не действует безвизовый режим Сирии. Они получают сирийские визы на границе при оплате сборов $35. Фактически попасть в страну сейчас можно только через туроператора. Самостоятельных туристов разворачивают на границе. И поясняют журналисты, что политический кризис в Сирии длится уже 8 лет. Сейчас большая часть страны находится под контролем правительства, но вооруженные формирования удерживают основную часть провинции Идлиб. На севере страны мы об этом знаем, потому что мы следим за новостями. Но, тем не менее, туристы уже начинают отдыхать в Сирии. Представляете, ну, я бы, например, в Сирию не хотел лететь отдыхать. Мне кажется, это странно. И это, скорее всего, люди, ну, так скажем, экстремальные немножечко в своих воззрениях. Они хотят чего-то большего, чем просто отдых. Они хотят какой-то вот перчинки. Непатриотично, пусть на Донбасс едут отдыхать. Непатриотично писать на Донбасс, потому что в Донбасс, потому что в Донецкий бассейн, лимузин, понимаете? В Сирию даже за деньги не поехало бы, что за чушь, пишет Анастасия. Странное дело, Анастасия, ведь когда в Египте были, ну, не скажу аналогичные, но достаточно серьезные по всем проявлениям события, наши люди ездили и отдыхали в Египет. Да и много в какие страны наши люди ездили во время революции. Вполне себе отдыхали и хорошо проводили время. Я тогда, честно говорю, удивлялся им. Я говорил, вы что, психи, вы с ума сошли? Зачем вы это делаете? Это опасно. Мне же говорили, ну что ж мне теперь... В отпуск не ехать, что ли? Я хочу, мне нравится, ничего там опасного нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Это Гурген. Да. Вы знаете, дело в том, что человека ничто не остановит на пути исканий и тем более туристического интереса. Обратите внимание, 2006 год, война, так называемая Мелхамед Бацфон на иврите, то есть война на севере, а для ливанцев война на юге. Ну, та, которую мы с вами хорошо помним, в связи с пленением капрала Гилада Шалита, да?
Как сейчас?
И как ни странно, колоссальное количество туристов из Москвы, Петербурга и других российских городов прибывало в Израиль. Их невозможно было остановить, они просто бронировали номера в гостиницах и ехали дышать прекрасным средиземноморским воздухом, несмотря ни на что. Знаете, вот поразительно, что именно...
Ну, Гурген, скажите, когда поедем в Сирию-то?
Простите?
А когда поедем в Сирию отдыхать?
Я в Сирию? Видите ли, я не знаю, я получаю пенсионный мрад, это особая льгота от израильских властей, поэтому я вряд ли поеду в Сирию в ближайшее время.
Кстати, Гурген, расскажите, я видел в новостях, что там что-то какая-то история развивается интересная по поводу признания земель сейчас в Израиле. Там США высказались, так скажем, в обход Совета Безопасности ООН, там земли, вот что-то я слышал. Вы в курсе этой истории?
Абсолютно верно, заметили, да, действительно. Но это, я считаю, что это сказка про белого бычка, рассказанная либо на другом языке, либо со смещением акцентов. Потому что все будет опять упираться в дорожную карту. Соединенные Штаты не самый лучший посредник в ближневосточном конфликте. Мне кажется, даже Россия была бы куда как более аналитична и спокойна, а главное, конструктивна в своих действиях в этом смысле.
Спасибо большое. Вот и в этом смысле, кстати, я просто, да, спасибо большое, Гурген, прочитаю новость. Израиль оценил позицию США по поселениям на берегу Иордана. Именно об этом сейчас высказался Гурген, а я просто спросил. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Дональдом Трампом по телефону главы государства обсудили израильские поселения на западном берегу реки Иордан. По словам Нетаньяху, американский лидер исправил историческую несправедливость. Израиль выражает глубокую признательность президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации Соединенных Штатов за их твердую позицию, написал израильский премьер в Твиттер. Он также заверил, что его страна готова вести мирные переговоры с палестинцами по всем вопросам окончательного урегулирования для достижения прочного мира. И ранее сообщалось, вот сама новость, что госсекретарь Соединенных Штатов, это как у нас министр иностранных дел Майк Помпео, заявил о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на западном берегу реки Иордан незаконными. Администрация президента Барака Обамы называла поселенческую деятельность Израиля на западном берегу и восточном Иерусалиме нарушением международного права. Вот сейчас американцы меняют свою позицию, и ООН, кстати, также считает данные территории оккупированными, а в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет и на эти земли. Российский подход к вопросу строительства израильских поселений на западном берегу Иордан остается прежним, как говорится. Вот, остается прежним. Попросите, чтобы Гурген на иврите сказал фразу «дорожная карта СЛД». Уже поздно, СЛД, как-нибудь в другой раз. На Шри-Ланке тоже война гражданская была, и ничего, отличный отдых, только блокпосты на дорогах слегка смущали, и Иван Гван нам пишет. Ну, а мы идем дальше. Пам-пам-пам-пам-пам. Не идет никак. Вот хочется нажать, значит, красиво вот так вот. Бам. Бам.
Заработало.
Фу, слава богу, заработало. Все хорошо. Все прекрасно. С туристами понятно. Хотите ехать в это, горячие страны? Горячие. То, пожалуйста. В Киеве отказались считать актом доброй воли возвращения кораблей России. По мнению министра обороны Украины Андрея Загруднюка, Москва просто исполнила решение Международного трибунала по морскому праву. Я уже сегодня в начале программы об этом говорил. Об этом он написал в своем Facebook, сообщив, что специалисты осмотрят суда и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее вернуть корабли на службу. В понедельник в нейтральных водах Черного моря Россия передала Украине 3 судна, задержанных год назад в Керченском проливе по обвинению в нарушении госграницы. Но вот официальный Киев не хочет признать это жестом доброй воли. С другой стороны, какая нам разница, хотят они этого или не хотят. Мы просто передали наконец-то эти корабли, они не у нас, и это замечательно. Одним неудобным вопросом меньше, и это хорошо. Вот у меня такая позиция, возможно, она неправильная. Возможно, вы мне сейчас скажете, что надо как-то по-другому мыслить. Вот как 7373948 телефон прямого эфира, в любой момент можете набрать и объяснить мне, как же нужно мыслить в этом отношении. Мне кажется так, избавились и избавились, и это замечательно. Алло, здравствуйте.
Алексей, день добрый, Андрей Москва.
Да, Андрей.
Согласен абсолютно с вами. Во-первых, держать эти корабли на нашей территории, их необходимо обслуживать, это финансовая инвестиция. Смысл платить за то, что нам не принадлежит.
Нет никакого.
Поэтому отдали и сняли лишний повод упрекнуть нас в том, что мы удерживаем чужую собственность.
А что дальше? Вот смотрите, у нас был обмен уже заключенными. Теперь у нас обмен, ну не обмен, мы отдали корабли, да, Украине. Что дальше? Такое ощущение, что вот как-то затеплилась надежда на восстановление отношений.
Смотрите, я на прошлой неделе в Киеве был, общался с людьми, которые вхожи в высокие кабинеты. Mm-hmm. Маленькие поступательные шаги навстречу есть. Как с одной, так и с другой стороны. В первую очередь идет потепление даже не политических, а бизнес-отношений. Как только наладится условно на уровне денег, начинает налаживаться политика. Другой момент, что это все настолько хрупко, что там любое либо там адекватное, либо неадекватное действие, как с одной, так и с другой стороны, все на все можно поставить как крест. Потому что очень сильны, что в российском истеблишменте, что в украинском истеблишменте желание не допустить наладить взаимоотношения. Потому что, ну, скажем так, есть круг людей, кому выгодны хорошие отношения. Есть круг людей,
которым невыгодно. Которые на этом могут зарабатывать. Хоть так, хоть так. Кто-то зарабатывает на подъеме, спасибо, кто-то на падении. Кто-то на подъеме и на падении. Такое бывает. 7373948, телефон прямой эфир. Самые ушлые, так скажем, да? А, как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, здрасте.
Владислав.
Да, Владислав. Ну что вы думаете, как улучшится отношения-то России и Украины? Идет к этому или нет?
Ну, есть, Миш, высшей степени. Ну, это не, это же политика, вы понимаете, мировая политика.
Ну, я понимаю. Она,
ну, как бы, ну, уже идет апокалипсис.
Апокалипсис?
Да.
И к чему это приведет?
Приведет к уничтожению 2/3 человечества.
Ну, вообще, вообще спасутся только 144 тысячи, насколько мне известно.
А?
Но если апокалипсис, то спасется 144 тысячи, насколько мне известно. Да?
Сколько вы говорите?
144 тысячи.
Нет, больше.
Нет, если апокалипсис, точно. Не-не-не, смотрите, я точно, я читал книгу. Я читал Откровение Иоанна Богослова. Обратите на это внимание, 144 тысячи спасется. Все, больше никто не спасется. Спасутся единицы. 144 тысячи. Ну вот, 144. 144, это же у нас 1000, это у нас 12 на 12 на 1000, правильно? Это и будет 144 тысячи. По-моему, так. Почему 12 на 12? Потому что 12 колен Израилевых, ну и так далее. 12 вообще такое сакральное число, вообще-то. Если что, в Библии. Можете обратить на это внимание. Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день, пишет Андрей Беликов. Это, видимо, хочет какой-то Андрей внести нам актуальность, да, в повестку праздниками. Ну, вообще-то сегодня день ракетных войск и артиллерии. Тогда, раз уж вы говорите о праздниках, сегодня день ракетных войск и артиллерии, с чем я всех ракетчиков и артиллеристов поздравляю! С праздником, мужики! Все, вообще, спасибо вам большое за то, что охраняете нашу территорию, нашу страну, защищаете ее. На вас надежда всегда. Ракетчики, артиллеристы. Красавчики, с праздником. 7373948. Видите, я тоже актуальную новость закинул сюда сразу. Алло, здравствуйте. Привязался к дате.
Алексей,
да.
Приветствую, Максим.
Москва. Да, Максим, да.
144 тысячи, это касается непосредственно евреев. 12 колен евреев. Там помимо...
Израилевых.
Да, Израилевых. Ну, да. Вот, так что это вот так.
Да. Спасибо, спасибо большое. То есть все-таки побольше будет. Ну ладно, тогда ладно. Тогда ладно. Интересно, спасемся ли мы или нет. А сегодня еще у моего соседа Яшки день рождения. Поздравьте Яшку. Да, с днем рождения, Яшка. Спасибо за поздравление. Не вопрос, Иван! Не вопрос, Иван. Так, в Москве... Деревенский парень кидает нам новость. В Москве жестоко избит офицер ЦСН ФСБ. Несколько мужчин напали на капитана спецслужбы в центре Москвы в районе 2 часов ночи 17 ноября. После этого они скрывались на черном Мерседесе. Как позже выяснил сам избитый капитан ФСБ, у него произошел некий конфликт возле заведения «Винный базар» на Причистенской набережной. Сейчас офицер лежит в отделении нейрохирургии госпиталя ФСБ. У него серьезная черепно-мозговая травма. То есть бытовой конфликт, деревенский парень, насколько мы понимаем, правильно? Так. А нужно ли это спасение, пишет Юлия? Ну, если вы человек верующий, вы, конечно, рассчитываете на спасение. Спасение души, в первую очередь, конечно, а не тело. 7373948. Но меня пока интересует спасение отношения России и Украины. Потому что Украина, кстати, параллельно еще несколько договоров, касающихся СНГ, разорвала, насколько мне известно. То есть прекратила как-то их. То есть не совсем понятно, куда мы движемся. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это полковник.
Да, полковник.
Вы знаете, с моей точки зрения, будет не спасение, но все-таки некое улучшение отношений, но оно будет страшно тяжелым. Потому что, во-первых, ну мы прекрасно знаем, да, что активная часть населения это 5-7, ну максимум 10%.
Ну да.
А на Украине эта активная часть населения, она явно националистическая, я бы сказал, частично профашистская, ну и так далее, да?
И?
Это с одной стороны. С другой стороны, у них убеждение, что им все должны. И вопрос о том, что за последние, там, допустим, 20 лет Украина тем или иным способом получила от России порядка 125 миллиардов долларов. Ну, это тупо, вот если считать по экспорту газа там и всех остальных преференций, да? Угу. Вот, это легко считается. Угу. То это, как бы, ну, из серии, знаете, а нам-то за что, угу. Да? То есть нам и так все должны. С другой стороны, сейчас ситуация такая, поскольку единственный, так сказать, мировой гегемон, который существует, активно сбрасывает проблемные активы. И обратите внимание, вот даже последний разговор Трампа с Зеленским, да, когда Трамп ему сказал, ну ты иди с Путиным разговаривай, что ты ко мне пришел жалко.
Так.
Вот. Но это значит, что США сбрасывают проблемные активы. И если даже Трампа не переизберут, в чем я глубоко сомневаюсь, кстати, угу. Могу забиться с кем-нибудь насчет того, что он на второй срок все-таки уйдет. Вот.
А уйдет это в смысле?
Нет, пройдет на второй срок. Mm-hmm. Да, пройдет на второй срок. Ну, у него рост экономики есть, и как бы он возвращает промышленность. Он за него весь как бы, ну, то, что называется реднеки, да?
Mm-hmm.
Вот, я к тому, что он работает, как мы говорили уже с вами, помните, он работает как внешний управляющий. Он возвращает производство на территорию штатов, он сбрасывает проблемные активы.
Смотрите, числе... наш слушатель, полковник СЛД, который, он предлагает поспорить. То есть вы говорите, что Трамп будет президентом вновь, а СЛД говорит, что не будет. Насколько будете
далеко
спорить?
Ну, виски.
Виски это слишком сложная система, давайте в рублях.
Да, ну хорошо, 1000 рублей, да, ну бутылка виски хорошего, хотя я предпочитаю Red Label.
Вот, СЛД готов, давайте я, значит, запомнил.
Вы это самое, рефери, вы напомните,
да,
потом
все.
Я звоню периодически вам.
Да, напомню. Да, значит, вы говорите, что Трамп будет президентом в следующий раз, СЛД говорит, что не будет. Соответственно, спорите вы на 1000 рублей, эквивалент бутылки виски.
Эквивалент бутылки виски, да.
Все понял, спасибо, полковник, вот. Будем ждать тогда результатов.
Хорошо.
Да, да, спасибо, договорились. Хиллари приняла вызов, пишет Мартин. Ну, понятно. Елена Искунцева говорит, неофетам не следует читать апокалипсис, все равно не поймете, это для святых. Елена, ну мы же знаем, что у Библии есть еще и толкователи. Мы можем почитать, что они по этому поводу говорят, какого-нибудь, например, святителя Андрея Кесарийского почитать, и все, может быть, нам они помогут. Или нам слушать только вас, Елена. Вот. Не, я готов слушать только вас в вопросах Священного Писания, хотя говорят, что женщина учить не может, якобы, Священному Писанию. Ну, вот как такая-то история. Елена, представляете, как все нечестно в этой жизни. Ну, казалось бы. Вот. Но мне кажется, что читать вообще хорошо. Вот не читать плохо, а вот читать хорошо. И даже если вы не поймете, все равно это в какой-то степени вас разовьет. Ну, хотя бы язык может быть. Ну, почему бы и нет? «Войну и мир» ведь тоже никто не понимает. Уж в школе точно. А Достоевского, если в школе дают, так зачем? Тоже ведь никто ничего не понимает. Стихов люди в принципе не понимают. Ну, то есть поэзию люди не воспринимают как таковую, вообще непонятно о чем там. Вот. Но, тем не менее, учат же. Зачем-то заучивается это все наизусть. Наверное, для развития. Поэтому, я думаю, для развития надо читать. Может быть, не стоит на основании текстов, которые вы прочли и неправильно поняли, высказывать какие-то радикальные суждения по типу «не читайте, это для святых». Вот. Может быть, не стоит. Может быть, надо быть чуть помягче, и тогда все будет хорошо. Много Израиля сегодня в эфире, Мирон говорит. Ну, слушайте, Израиля всегда должно быть много. Израиля много не бывает. Давайте так. Израиля много не бывает. Мы к Израилю хорошо относимся в целом. Почему и нет? Да? Я хотел бы посетить Израиль. Я бы хотел походить по этим местам знаковым. В том числе и для нашей религии. Да, это очень интересно. По мне, так надо бы там побывать. С исторической точки зрения уж точно интересное место. 7373948, телефон прямой эфир. Ладно, хорошо, если вы считаете, что это не история, ну то хотя бы с мифологической точки зрения интересно, да? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Ну, я побывал в Израиле, был на всех таких значимых. Меня, кстати, друг еврей возил, он по этим значимым.
Ну,
а по Украине, да, я считаю, есть. А по Украине такой вопрос. Я вчера слушал политолога Мураева. Он говорит, очень рад. Говорит, россияне скинули вещдоки. Сейчас же уголовное дело по Порошенко.
Угу.
Им нужно для прокуратуры доказательства. То есть, какие были, ну, как бы, защищенность, вооруженность этих катеров. Да, он и говорит, это россияне, как бы...
Это кто говорит?
Сделали. Мураев, политолог, ну, такой адекватный человек.
Ну, может быть, не знаю,
я очень рад, я, говорит, очень рад, что они скинули. Сейчас как бы прокуратуре руки развязали.
То есть вы думаете, что Порошенко могут вообще посадить на Украине? Я в это не очень-то верю.
Ну, посадить, не посадить, но как, когда есть, ну, как бы вы понимаете, вещдок, то можно и... фейсом подвести и сказать, вы говорили, он стоит столько, а вот сейчас посмотрите, ну, как бы, когда он был президент, то ни у кого не было желания и возможности подойти и исследовать, что за корабли, какие деньги за них платили.
Хорошо, спасибо большое. Интересная мысль, я ее первый раз услышал, попробую над ней подумать на досуге, во всяком случае, потому что это правда интересно. Вот сегодня посоветуюсь, может быть, с людьми, которые чуть лучше разбираются в этой теме, действительно это так или нет. Вас там ждут в Израиле, пишет 25-й. Меня ждут везде, где более-менее мирная жизнь, где есть возможность приехать как туристу и потратить свои деньги. Я в этом абсолютно уверен. Меня ждут в Турции, например, меня ждут в Израиле, меня ждут в том числе даже в Соединенных Штатах Америки, если я просто приеду и потрачу свои деньги. Это называется туризм, это очень выгодно. Страны, развивающие туризм, на этом зарабатывают несусветные деньги. Как бы это, может быть, странно для вас не звучало. Поэтому, да, безусловно, ждут. Конечно. Я же не собираюсь там оставаться жить. Я собираюсь приехать, потратить деньги, получить впечатление и уехать назад. Это самый замечательный человек, которого ждут во всех адекватных странах, нормальных. В неадекватных и в ненормальных странах к туристам относятся плохо. Потому что люди не понимают, что турист — это кошелек, это деньги. И он привозит тебе свои заработанные в своей стране деньги и тратит в твоей стране, вкладываясь в твою экономику. Это великолепно вообще-то. И туристов надо поэтому беречь, любить и всячески им угождать, потому что они привозят вам деньги. Это очень хорошо. Ну что, 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.